Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 11 июля. Это значит, что завтра, 12 июля, день святых апостолов Петра и Павла. Об истории праздника, об уроках этого праздника мы сегодня и будем говорить. Вместе с нами настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил!
Добрый день, Ирина! Добрый день, уважаемые слушатели!
Итак, отец Михаил, вот я предлагаю начать, может быть, немного рассказать об апостолах. Или вот на ваше усмотрение.
Апостолы Петр и Павел, церковь усваивает им наименование первоверховные.
Да, потому первоверховные.
Потому что больше всех они, других апостолов, потрудились в деле Евангелия, в деле проповеди Слова Божия. Недавно читал, что какой-то ученый европейский решил повторить путь апостола Павла согласно его посланиям. И просто диву даешься, и он сам удивился, как пешком, то есть без какого-то транспорта, человек мог обойти, можно сказать, всю Римскую империю и проповедовать Евангелие, проповедовать Слово Божие.
А этот человек все-таки использовал транспорт? Или...
Ну, он сначала проложил маршрут, а потом, да, как-то пытался там, ну, наверное, не в лаптях он шел, и не в сандалях. Вот. И то он был очень сильно удивлен, что как это вообще возможно было.
Потому что сегодня-то миссионеры используют транспорт.
Ну, конечно, конечно. Тут время изменилось, и мир изменился. Вот. И поэтому потрудились они больше всех других, и церковь их почитает тоже особым чином. И даже День Петра и Павла мы постимся перед этим праздником, соблюдаем пост. Пост это бывает от недели до 40 дней, в зависимости от того, когда была Пасха.
Ну вот сейчас идет Петров пост.
Сейчас идет Петров пост, да.
Который завтра закончится? Или вот завтра пятничный
вот,
день?
Вот вы знаете, вот тоже вот, очень так это задумался над этим вопросом и выяснил, что разговоры были уже давно, что делать, если в этот день попадает на среду и пятницу. И вот собирались, там даже собор собирался, и решили все-таки, чтобы не нарушать пятницу и среду. Хотя, если так чисто по-человечески, немножко непонятно, потому что 40 дней бывает, человек постится, и пост обычно заканчивается на праздник, а тут опять как бы он продолжается. Хотя, конечно, завтра можно рыбу, там и, наверное, и икру, и там и другие какие-то.
Ну, рыбу-то уж точно можно, тем более, что апостол Петр был рыбаком.
Да. То есть,
изначально.
Вот, но, тем не менее, вот разговление на мясо завтра не положено. Мы будем завтра кушать рыбу после на праздник.
Вот интересно, что апостол Петр обычно изображается с ключами. У него ключи от рая.
А это из Евангелия. Господь же сказал апостолу Петру, что дам тебе ключи Царствия Небесного. Вот. И вот эта фраза из Евангелия, по-моему, от Матфея, я боюсь ошибиться, она как раз вот и усваивает в иконографии ключи апостолу Петру. Хотя там изображались и не два ключа, скажем, в римской традиции, один серебряный, другой золотой, от Царства Божия, от Царства Земного говорили, или там от ада и рая, как у нас уже в поздней, там, скажем, какой-то интерпретации. Ну, наверное, все-таки от ада у апостола Петра ключей нет. Ключи от ада, они в руках самих грешников. Это они не хотят оттуда выходить. А не апостол Петр их там закрыл.
Ну, вот еще интересно, я немножко прочитаю из справочника. В Александровском парке в Санкт-Петербурге есть памятник апостолу Петру, покровителю города. Город и назван в честь святого апостола Петра. Да. В переводе означает имя «камень». Слово «камень» символично для Евангелия и символичен камень для Санкт-Петербурга. История говорит, что Петровым Первым был издан указ, в соответствии с которым любое каменное строительство было запрещено в 1714 году. Везде запрещено, кроме Санкт-Петербурга. Наверное, поэтому не зря одна нога апостола Петра на памятнике опирается на камень.
Ну, наверное, царь Петр издал такой указ, угу. чтобы сэкономить камень, чтобы, ну, да. чтобы подстроить столицу, чтобы не расточать, скажем так, экономические возможности, чтобы направить все в Петербург. Вот. А камень – это, наверное, тот символ веры, исповедания веры. Опять же, мы в Евангелии читаем, что Господь назвал апостола Петра именно Кифа, камень. Вот, именно на семь камней сказал созижду церковь мою. То есть сначала Господь спросил, кем ты меня почитаешь? Вот за кого меня почитают люди? Говорит, за пророка, за великого пророка, за святого человека. Говорит, а вы за кого меня почитаете? Спросил Господь апостолов, и апостол Петр исповедовал, что ты Христос, Сын Божий. Тогда Господь сказал, что на семь камней созижду церковь, и врата адова не одолеют ее на камне исповедания веры. Вот. И поэтому вот это вот твердая вера, исповедание христианской веры, оно как раз и усвоило апостолу Петру наименование Кифа, Петр, камень.
Отец Михаил, а еще вот вспоминается из Евангелия отрывок, когда апостол Петр, ну, попросил у Христа повелеть ему идти по воде, когда Спаситель шел по воде. Но вот часто говорят, что у апостола не хватило тогда веры, он чуть не утонул, стал погружаться в воду.
Да, да, да.
Да, но ведь никто больше не решился пойти, а он все-таки...
Он пошел.
Он пошел, да, он пошел.
Он пошел. И здесь вот... И он на Тайной вечере единственный утверждал, что если все отрекутся от тебя, я, Господи, от тебя не отрекусь. И вот эта вот вера, которая была у апостола Петра при, еще до страданий Христа, при земной жизни Спасителя, она больше, скажем, основывалась на таких человеческих возможностях, человеческой силе, на таком утверждении самого себя «я». А когда он отрекся и покаялся, вот тогда уже он не якал, а действительно уповал на милость Божью. Потому что истинная вера, она все-таки имеет основанием не человеческую гордость или превозношение, а имеет основанием дар Божий, который Бог гордым, говорит, противится, а смиренным дает благодать. Вот очень характерно во времена первого века христианства те мученики и исповедники, которые на себя уповали и говорили, я выдержу, я, вот, они как очень часто падали и даже отрекались. А те, кто на Бога надеялся, они до конца претерпевали и становились святыми людьми.
Отец Михаил, ну, все-таки вот когда говорят о трех вот этих отречениях, когда Петра, когда Иисуса Христа уже взяли, повели перед казнью, все-таки он же отрекся не в душе. Ну, это вот инстинкт самосохранения, вероятно.
Вы знаете, в чем дело? Вот...
Первая такая реакция обычного человека. В душе-то он его любил, как Спаситель его ведь и спрашивал, любишь ли, он отвечал, что
любит. Вы знаете, вот у такого публициста православного протоиерея Николая Агафонова есть рассказ, по-моему, так он называется, «Петр». Там сюжет, ну, так вкратце перескажу, когда прототряд при советской власти пришел в село и, скажем, стали там их отбирать зерно, все отбирать. Ну и нашли, конечно, батюшку, которого, давай, говорит, сейчас комиссар, сделаем сейчас публичное отречение. Говорит, вот ты, говорит, отрекись, и мы тебя оставим живым, и твою семью, и все. А не отречешься, мы тебя расстреляем, и твою жену, и твоих детей. Вот. И этого батюшку звали Петр. И он вместе со своим причетником был выведен на середину села и скажем, ну давай. И он говорит своему помощнику, алтарнику, говорит, ну, ты, это же, говорит, несерьезно, это же, говорит, ну, в душе-то мы будем верующими, ну, говорит, сейчас произнесем, и все, и уйдем. И вот алтарник говорит, нет, говорит, если ты это произнесешь, ты уже потом не сможешь отпускать грехи. Все, ты уже будешь другим. Ты уже перестанешь быть отцом Петром, ты будешь предателем. И он остался преданным, а тот произнес отречение. Ну, правда, потом в конце рассказа он покаялся и принял тоже мученическую смерть. Но, тем не менее, вот этот рассказ очень хорошо показывает. Да, действительно, мы очень часто можем мириться со многими, скажем, идти на компромисс. и мириться со многими такими, скажем так, вещами, там, ну, промолчать, не сказать еще что-то. Но есть определенные такие, знаете, как вот, ну, маркеры или, как сказать по-современному, красные линии, которые переступать, ну, никак нельзя. Потому что как только ты их переступишь, ты потом не сможешь уже, как говорится, быть прежним. Вот, и здесь вот, от в отречении там мы можем, конечно, оправдывать апостола Петра, но сам себя он казнил. И он казнил себя по преданию аж до смерти. Как только он слышал пение петуха, у него на глазах были слезы. Хотя и Господь его простил, и после отречения последовало исповедание. И опять: «Любишь ли ты меня?» — спросил Господь трижды. И Петр отвечал: «Люблю тебя, Господи». И Господь говорил: «Паси овцы моя». Но тем не менее, вот эта рана, которую сам себе нанес Петр своим вот этим превозношением изначальным, она осталась с ним на всю жизнь. Хотя Господь ее, конечно, исцелил, простил, но шрам был виден. Поэтому здесь, конечно, мы все отреклись. В принципе, Петр просто, он произнес это во дворе Каиафы. А так все апостолы отреклись, кроме апостола Иоанна. Все разбежались, никого не было. Просто Петр, мы знаем из Евангелия, где он в это время был, а что было с другими апостолами, мы только догадываемся. Но, тем не менее, у распятия был только апостол Иоанн. Больше никого не было.
Отец Михаил, ну это естественная реакция человека. Вот я всегда думаю, ну инстинкт сохранения жизни, он настолько сильный в человеке. Конечно. Ну и во всем живом. Вот травинка пробивается сквозь камень.
А вот вера христианская, она вот в том-то и дело, что она выше этих всех инстинктов бывает.
Человек должен быть человеком.
Человек вот может перебороть эти инстинкты, стать выше. И если все время, скажем, только на инстинкты равняться, тогда ну, это будет совсем беда для человеческой души. И вот мы видим как раз вот уже в апостолах Петра, в Петре и Павле, что все эти инстинкты, они как-то отошли на другой план. Апостол Павел говорит, что сколько раз он был в темнице. И вот сегодня вечером на всеночном день будем читать канон. Там есть совершенно замечательные слова. «Кая темница, не имей тебе узника». Церковь обращается к апостолу, по-моему, Петру. Да, вот это обращено. То есть в какой тюрьме, вот современным языком, в какой тюрьме ты не сидел? Ты во всех тюрьмах сидел. Просто вот он сидел во всех тюрьмах того времени. Только что преступники сидят за там преступление, а он сидел за исповедание веры. Во всех тюрьмах. Куда бы ни пришел, сразу в тюрьму подал.
Отец Михаил, ну вот завтра день святых апостолов. Первого апостола Петра и Павла. И часто говорят, что они очень разные.
Ну, как и все люди. Характеры разные, да, конечно. Да, разные. Да, 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 да. Знаете, это вот город – это единство непохожих, так и вера православная, христианская, она делает из разных людей, вроде бы объединены верой, но на самом деле все такие разные, что диву даешься. Прямо, знаете, как бриллианты. Вот одного... Два бриллианта, а разные, они не могут быть одинаковы, разными цветами и оттенками, скажем, сияют. Так и здесь тоже вот апостол Петр, он как был у него такая черта характера, такая преданность, резкость, такая вот, ну, не знаю, горячесть, что ли, да, вот так и осталось. А апостол Павел, он даже и в посланиях тоже, он пишет совершенно другие моменты и как-то...
Но он тоже горячий.
Он тоже горячий, да, но тем не менее он такой более, скажем так, ну, убеждает, то есть...
У него образование
помягче,
было.
Помягче, образование, то есть, да, вот, то есть он такой как-то более интеллектуальный, скажем так, в какое-то отношение, так, более, да, они оба, конечно, да, но один рыбак, второй все-таки законник. Это делает отпечатки на характере человека.
Да, обучался у лучшего иудейского богослова. Да. В то время. Апостола Павла называют апостолом язычников, и еще его называют часто апостолом любви. вот эти замечательные слова, я сейчас их даже вот прочитаю, про любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Ну, замечательно, конечно.
Лучше не скажешь.
Да.
Да, вот если о любви кто-то что-то хочет сказать, это вот, вот...
Можно процитировать.
Только цитировать. Не прибавить, не убавить. Так и есть.
Друзья, мы сейчас в реальном времени, в интернет-пространстве, беседуем о завтрашнем праздничном дне. Как обычно, приглашаем вас. Пишите вопросы. Также работает телефон, по которому можно позвонить. Звонок из всех городов России. Бесплатный номер 800. Ой, номер 8, потом ровно 800-333-1706. Я повторю, 8-800-333-1706. И, конечно же, присылайте вопросы в социальных сетях и заходя на наш сайт. Отец Михаил, а вот в вашем храме завтра что-то особенное?
У нас престольный праздник. Наш храм посвящен главный предел – престол посвящен Покрову Божией Матери, а два предела, один Тетеря Николая, другой Петра и Павла. И поэтому мы всегда празднуем этот день престольный праздник. И вообще, вот как-то апостолы Петр и Павел в моей личной, скажем так, жизни не занимают особое место, потому что я родился в Петербурге, и моя церковная, скажем так, жизнь начиналась в соборе Петра и Павла, города Петродворца. Вот. Я там был и псаломщиком, потом был старостой, потом перебрался в Москву. Но вот Петр и Павел всегда, скажем так, отдельно почитались в моей семье.
Ну, а в Москве, кстати, есть памятник брату апостола Петра, апостолу Андрею. Это из интересных фактов.
В Петербурге, да, там особое почитание апостола Петра и апостола Павла. Вот. И, конечно, там многое взято из католичества, из такого протестантского отношения. Но, тем не менее, там много очень храмов посвящено этим апостолам. И как-то, ну, они особое место занимают вот в душе петербуржцев.
Отец Михаил, мы сегодня, конечно же, должны поговорить о смысле слов, которые нам оставили апостолы. Я предлагаю вот начать с такого вопроса. Как правильно понимать написанное... В Новом Завете сила Божия в немощи совершается. Вот тут, мне кажется, важно, да, правильно понимать эти слова.
Конечно, конечно, конечно. Вы знаете, вот эти вот слова, они, если быть точным, сила моя в немощи совершается, они обращены к апостолу Павлу. А накануне апостол Павел рассказывал о том, что он знает некоего человека, вот, который... то ли в теле, то ли не в теле, был восхищен на небо и видел такие неизреченные глаголы Божии, такую любовь Божию видел, что не сказать, не услышать и не передать это невозможно. И вы знаете, вот эти вот откровения апостола Павла, они очень, скажем так, хорошо их, ну, вспоминать, когда мы сравниваем или защищаем христианскую веру, сравниваем с другими, скажем так, религиями. Ведь что предлагает нам, ну, основные религии, там, скажем, мусульманство? Это вот наслаждение такое, там, семикисельные реки, молочные берега, там, или наоборот, или еще что-то, там, про каких-то там наложниц, там, все это, такое все чувственное наслаждение, ну, вечное там пускай будет, но вот как-то все в чувство переводится, такое вот плотское, скажем так. Вот. У иудеев, вообще трудно сказать, одна часть их верит в загробную жизнь, другая не верит, третья верит в переселение душ. Там, ну, вот, приходилось на одном сайте иудейском, тоже интересовался, читать такой вот, они с восхищением пишут, представьте себе, вот когда придет Машиах, то есть вот их мессия, вот как преобразится Манхэттен. Я с трудом себе могу представить преображенный Манхэттен в Царстве Божьем. То есть как-то вот вот тоже как-то все земное, все такое, вот, знаете, ну, приземленное, что ли. А когда спрашивают христиан, ну, а вы-то куда? Что, чего ради живете-то? Мы понимаем, что мы идем в то место, где неизреченная любовь Божья. Мы не рисуем себе там золотые, серебряные замки, там, или власть, или наслаждение, или еду, богатство, славу, честь. Нет. Мы идем там, где любовь. Вот это вот у апостола Павла прям вот сквозь все послания, оно прям красной такой чертой, учение о любви христианской. И вот действительно, а как и что там, какая разница, если тебя любят и ждут? Ну вот ребенок разве будет ставить условия, скажем, если когда он идет к маме, которая его любит? Условия про живот. Я к тебе приду, если там будут такие, там квартиры, замки или еще что-то. Главное, чтобы любила. Вот что для человека важно. И вот Бог нас любит. И вот когда он произнес эти слова, знаю человека, но он про себя говорил в третьем лице, вот, тогда он дальше уже продолжает, что вот и много он потрудился, и много он сделал на проповеди, но дался ему ангел-сатанин, который делает ему пакости. И трижды молил Бога о том, чтобы Бог отнял его от меня, говорит апостол Павел. На что получил ответ, что сила моя в немощи совершается. И вот после этого апостол Павел смирился и уже нес эти пакости этого ангела-сатанина. Вот, и дальше проповедовал Евангелие. Так вот, здесь хочется отметить, одну секундочку, да, что дело в том, что наша падшая человеческая природа, она, ну, не может никак, знаете, вот жить без какого-то превозношения, без какого-то «я». И вот здесь даже у апостолов это тоже наверняка было и есть, какое-то внутреннее такое вот, вот. И поэтому он говорит, я буду хвалиться не своими трудами, своими подвигами, а буду хвалиться лучше немощами своими. То есть вот Господь учит апостола смирению. Это вот то как раз учение, которое человеку больше всего надо бы учиться в этой земной жизни. Смирению, терпению. Мы знаем даже вот, когда человеку все хорошо, замечательно, он куда-то все бежит, спешит, а Боги забывает. А как только его что-нибудь раз смирится где-то, тут же вспоминает. И вот поэтому вот апостол Павел, мы не знаем, что там было. Это, некоторые говорят, это был какой-то физический недуг. Некоторые говорят еще что-то. Другие говорят, что это были гонения, которые были на апостоле Павле. Неужели Господь не мог сохранить от гонений? Ну, сделать так, чтобы все его принимали и хвалили, и на руках качали. Ну, мог. Но тогда бы нарушилась именно свобода воли человека, и тогда бы, наверное, это Евангелие, оно как раз через тернии произрастало и в душе апостола Павла, и в душе первых христиан. И вот на крови мучеников, скажем так, оно в мир вошло, это семя евангельской жизни.
Отец Михаил, то есть вот человек, какой он есть на земле, ну, довольно слабый, действительно, повредить тело человека очень легко. Да. И вот несмотря на такую какую-то слабость, хрупкость, он может быть человеком с большой буквы, может проявлять... Может. В своей жизни такие поступки, через которые Бог прославляется.
А меня всегда, знаете, удивляло в житиях святых. Вот мученик Пантелеймон, мученик Георгий Победоносец, ну и, в принципе, много других мучеников. Они, как правило, вот такой сценарий, да, что они исповедуют Христа, их вызывают к правителю, правитель требует отречения, и потом они отказываются, он их как бы убивает. И вдруг они, вот в какой-то момент, там, на третий, там, на какой-то день, думают, ну, уже, наверное, все замучили, он уже умер. Господь дает им силы. И они как будто воскресают и начинают уже с силой свидетельствовать о Христе. Это мученик Георгий Победоносец. 3 дня был в рове с известью. Извините, там костей не останется. Выходит и опять проповедует. Выпил яда, от которого только понюхать, уже там люди умирали, а он выпил чашу, и тот колдун, который яд этот сделал, он уверовал во Христа. То есть, вот как удивительно. То есть, Вот в этой вот внемощном сосуде, который вот несколько дней назад замучили и выкинули, как будто мертвого, но благодать Божия его сделала другим. И он стал как будто бы даже неуязвим для мучителей. И то, когда они уже сами соглашаются, Господь их уже принимает. Вот этой жизни, жизнь небесная. Очень удивительно вот это вот в житиях. Поэтому здесь вот как раз вот в этом вот немощном сосуде, который вот, вот ну, его бьют, там лупят, еще что-то. Потом раз, Господь его исцеляет опять. Опять показывает, что вот смотрите, оказывается, есть другое что-то. Есть Царство Божие. Только, конечно, мучители это все не замечают, а люди вокруг очень даже видят.
Отец Михаил, нам написал Константин, слушатель. Нужны ли храмы и церкви? Были ли они у древних христиан? Бог что, обитает в храмах?
Нужны, были, обитают. А как же иначе? Вот, вы знаете, вот, ну, первых христиан были места собрания, катакомбы. Они собирались под Римом, в катакомбах, в тайных местах, для того, чтобы совершить таинство Евхаристии. Агапы, любви, как тогда называли. Таинство причастия тела и крови Христа. Конечно, где двое или трое во имя мое, там и я посреди них. Это эти слова Господа все помнят, все знают. Так, потом, значит, дальше. Дело в том, что мы уже приводили такой пример, но вот еще раз напомню. Многие сейчас говорят, я верю в Бога в душе, в сердце и так далее и тому подобное. Очень хорошо. Никто с этим не спорит, никто не хочет оспаривать. Откуда кто знает, что у человека в душе, в сердце там, или где-то еще. Ну вот если наши дети то же самое нам заявят. Мы тебя, мамочка, папочка, любим в сердце, в душе. Ты такой хороший, замечательный. Вот твоя фотография у меня на стене висит. А по телефону я тебе звоню утром и вечером. Я тебя так сильно люблю, прям сил нету. Мы скажем, ну хорошо. А потом добавит, ну так раз мы так друг друга любим, зачем же нам встречаться? Нам встречаться не обязательно. Поэтому ты ко мне не подходи, я к тебе не подойду. Обниматься, целоваться, это не для нас. Мы в душе любим друг друга, как хорошо. И вот здесь мы поймем, что эта любовь какая-то странная. Когда любишь, ищешь прежде всего встречи. Любовь не может жить без встреч. Ну, ни разу не видел, чтобы вот мать, любящая ребенка, сказала бы, да я не хочу с ним видеться. Значит, не любит, значит, обиделась.
А встреча с Богом – это молитва, непрестанная молитва?
Ей надо научиться.
Ну да.
Вот если это мы говорим точно о молитве, это может быть по телефончику, это еще пока не встреча. Встречи, конечно, разные бывают. Можно увидеть там на расстоянии, можно увидеть у себя в голове. Вот сейчас вот сижу и вспоминаю какого-нибудь друга своего, и я с ним встретился в уме. Да. Или там позвоню кому-нибудь, или еще как-то. Или там в окошко выгляну, кого-то увижу. Вот я встретился, он меня не видит, а я его увидел. Или по телевизору с кем-нибудь там увиделся, да, кто-нибудь выступает. Или вот сейчас по радио. Я никого не вижу, а те, кто слушатели слушают, многие вот со мной встречаются, потому что вот так вот. Разные встречи бывают. Так вот, важна-то встреча как раз душа в душу. Обняться, поцеловаться, приобщиться друг к другу. Бывают такие встречи, что вот сидишь там с давним знакомым и не хочешь расставаться. Уже все, уже и тем для разговора уже как будто бы нет. Но все равно хочется вот сидеть, сидеть и сидеть. Потому что ну, вот одна душа, одно такое единомыслие, чистота в разговоре, везде. Не хочется расставаться. Так вот, вот где мы с Богом встречаемся именно в полноте вот этой встречи? В таинствах. В таинствах. Таинства не могут совершаться, извините, на улице или где-то еще там. Они совершаются в храмах Божьих. Потому что храм Божий – это дом Божий. Дом Божий прежде всего. Остальное все это уже прилагательное. Но это дом Божий, место для особого присутствия Бога на земле.
Ну и если в Евангелии написано, что где вас двое или трое во имя мое, это слова Иисуса Христа, Господа нашего, там я посреди вас. Ну в храме-то много людей собирается во имя Господа.
Конечно, конечно. Собрания, они всегда были присущи, скажем, христианскому такому миропониманию. Потому что христиане, они, это большая семья. Это как храм, это как дом, общий дом, где Господь и верующие собираются вместе, чтобы вот именно в таинствах встретиться со Христом. Вот мы кого любим, целуем или нет? Ну, целуем же, правда? Целуем. А что такое поцелуй? Это человек всасывает в себя частицы другого человека. Ну, там атомы, там, я не знаю, там эфир, там, ну, понятно, что не кусает. Но тем не менее, то есть он как бы в себя.
Такой обмен, да.
Обмен происходит, правильно? Через рукопожатие, через поцелуи. То есть,
ну, нас, конечно, нас хочется обнять.
В природе ты ребенка берешь на руки, когда любишь, тискаешь, его жамкаешь, правильно? Хочется его как бы вот сказать, вот ты мой хороший, ты замечательный, как я тебя люблю. И прямо ну, не можешь без этого. А если, видишь, я тебя люблю, ну ты ко мне не подходи. Мы будем на расстоянии, мы в душе любим друг друга. Знаете, это все самообман. Это просто человек эгоист, не хочет никого любить, не хочет никого видеть. Закрыться у себя в норе и сидеть там тихонечко себе, тихо сам собой. Вот это да.
Отец Михаил, ну, мне вот кажется, что всякий человек, заходящий в храм, ну, вообще даже в любой храм, где собраны люди, православный храм, ну, я вот это ощущаю и в старообрядческом храме, и в католическом, ну, ощущается присутствие Божие, вот что-то
конечно,
возвышенное.
Особая благодать.
Храм а может это... человек это не ощущать?
Может, конечно, может.
Если он закрыт.
Ну, да, если как-то. Он сам себя в нору, как говорится, посадил там или в батискаф, и заперся изнутри в этом батискафе. Ведь грех что делает? Он делает стены между Богом и человеком. Если человек запер сам себя, то все, он что он может ощутить? Окна закрыты, двери закрыты. Ходит, как в подводной лодке плывет.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Дмитрий, да, вот интересная тема. Вот мне бы все-таки вот было бы интересно заострить внимание и вопрос вот за взаимоотношения любви и смирения. Все-таки, по-моему, ну, дух любви, да, творческий, искупительный, это, в общем-то, есть Бог личностный, да, а смирение это все-таки скорее одна из важнейших дев добродетелей, ну, ангел или архангел, да. И, соответственно, вот мне кажется, что внутри вот всех разных культур, именно вот православную культура, она особенно связана с этим ангелом, как есть ангелы церкви в апокалипсисе, да, но при этом, если его отрывать от любви, то получается извращение такие эзотерические. Вот у нас в стране, в частности, было вот это крепостное право, там при Петре Первом и все такое. И вот мне кажется, да, и напротив, и Моисея, самый кроткий человек на земле, он, наоборот, освобождал из рабства. Можно было сказать, что какой-то несмиренный.
Спасибо, Дмитрий. Да, спасибо. Конечно, здесь очень много так всего, знаете, так это сложилось, скажем так, в один вопрос. Вот, но мы как
раз... Дополнение.
Да, конечно. Мы здесь как раз и говорим о смирении как той добродетели, которая ведет человека к пониманию и к возможности искренней, по-настоящему, к настоящей любви ведет человека. Именно смирение. Это добродетель. Это, скажем, такое вспомогательное такая вот ступенька, стяжавший смирение, он может понять, что такое по-настоящему любить, что такое любовь. И вот апостол Павел, как хорошо мы сегодня процитировали, лучше не добавишь, и ни больше, ни меньше, все ясно, все понятно. Так вот, и видим, какое смирение в его душе, то есть он рассказывает о себе в третьем лице. Он не сказал, что «меня Господь на небо, вот так вот, я». Нет. Говорит, вот вы видите, знаю человека. Вот. Потом говорит, вот да, потрудился, там много потрудился, но не буду об этом говорить. Не об этом речь. Я буду говорить лучше о своих немощах. Вот, то есть он вот именно имеет в своем сердце и душе совершенную добродетель смирения. И через это понятие о любви, через это он понимает, что это такое любовь. Ведь у нас любовь, знаете, так вот можно назвать это, там, например, в 19 веке, это только любовные романы. Только такое что-то охи, ахи, вздохи. Влюбленность — это любовь называли. И все извращенное. А сейчас называют любовью такие пороки, что и трудно сказать. А мы храним учение о любви по апостолу Павлу. Настоящее, неискаженное, христианское. Вот, и поэтому здесь как бы вот смирение, оно помогает. А без смирения любовь, она тоже, она в сердце не поселится. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Любовь — это благодать.
Отец Михаил, вот влюбленность и любовь вы упомянули. Вот сейчас так специалисты разделяют. Влюбленность — это когда говорят, я без него жить не могу, а любовь — это когда живу для него, ну или человек живет для нее. Я прочитаю вопрос от Инны Владимировны. Если я в храме устала, могу сесть?
Конечно, даже речи нет об этом. Инна Владимировна, вы даже не думайте, пожалуйста. Конечно, если ноги, что-то болит или присесть хочется, пожалуйста, даже не думайте.
Отец Михаил, вот предлагаю еще посмотреть, что написано для нас апостолами. Ну вот, в частности, в первом послании апостола Петра. Очень интересно говорится о нас, верующих христианах. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ну вот эту цитату, если взять,
да,
тут остановиться.
Да, да, да. Здесь можно...
Но очень сильно написано, значительно.
Конечно, конечно. Я помню, у нас в семинарии в 90-е годы там было очень такое межконфессиональное общение, развито там из Америки, из Европы, привозили гуманитарную помощь, там семинаристы раздавали ее там по детским домам, там, ну, тяжелая экономическая ситуация, и очень часто, скажем, приезжали представители разных конфессий в семинарии, мы с ними общались, вот они очень любили эту цитату, скажем так, приводить, и говорили, что вот это очень важно.
Ну, наши очень... евангельские церкви, да, любят,
да,
эту,
да,
цитату.
Да, очень-очень любят. Я тогда еще даже как-то так сначала не понимал, думаю, ну для нас это как бы цитата. Вот.
Она здесь... ко многому обязывает нас, да.
Вот. И здесь мы видим, что в таком, скажем, широком плане ведь Господь не создал ни одного человека для погибели. Мы все призваны быть в Царстве Божьем с Богом. Все к этому призваны. Но Господь дал нам свободу. И в этой свободе многие находят себе пути, скажем, одни к Богу, другие без Бога. Вот те, кто нашел пути к Богу, христиане, то есть они царское священие, да, там вот, как вот мы сейчас только что процитировали, и избранный народ, то есть те, на ком возложена вот эта вот миссия Евангелия, проповеди, тот, кто должен проповедовать. Ведь мы говорим апостольская церковь. Это не значит, что она основана апостолами. Она основана Христом. А у нее миссия апостольская. Вот мы каждый христианин — это апостол в этом мире. То есть проповедник Евангелия, Слово Божие. Через нас Слово Божие распространяется во всем мире. Конечно, это, вот это у нас и ответственность громадная. И Господь говорит, вот вы избраны, не в том смысле, что вы там белая косточка или дворяне, там, а кто-то есть там крестьяне там, или крепостные, там, или еще как раньше было разделение по классам, или что-то, вот вы избранные, как там у иудеев, там избранный народ, остальные там непонятно кто, и вообще там наши, свой, чужой, нет. А тот, на кого возложена великая миссия проповеди Евангелия Божия. То есть вот и Господь же говорит в Евангелии, что через вас узнают, что вы мои ученики, как? Если будете иметь любовь между собою. То есть если в нас будет не только крест висеть на шее, а мы своей жизнью будем показывать, что мы христиане. Вот. И поэтому вот Господь говорит нам, что вы избраны для этого. То есть вы царское священие. Вы должны проповедовать, вы должны светить миру. Ну, вот только что вот именно, что читает это, мы, конечно, с сожалением понимаем, что Господи, помилуй. Помоги нам, Господи.
Осветить миру. Как-то это и сложно объяснить, и просто. Ну, сложно это сделать. Вот, может быть, какое-то правило главное. А в чем вот это будет свет?
Свет
от верующего человека?
Прежде всего, он проявляется в делах. А чтобы дела были светлы, надо иметь чистое ум, сердце. То есть стараться вести себя по заповедям. Лучше по заповедям евангельским, 9 заповедям блаженства. Лучше так. Вот, то есть как-то вот, ну, меняется жизнь человека, когда он понимает, ну, даже вот если в его жизни появляется смысл евангельский смысл жизни. Ведь как вот многие говорят, вот спросишь, какая цель твоей жизни? Говорит, ну, что ты меня спрашиваешь? Все знают об этом. Дерево посадить, дом построить, сына родить. Все, вот, вот все. Вот это смысл жизни. Родить детей, там, вырастить, там, пятое, десятое. Или, говорит, не знаю, или еще что-то. Ну вот, когда слышишь, это очень странно становится. А когда человек действительно понимает смысл жизни, что он не умрет, а будет жить вечно, и от сегодняшнего его поведения, состояния души будет зависеть его вечность, то тогда становится все по-другому. Тогда не только сына родить, но сына и воспитать. И воспитать его так, чтобы он тоже жил вечно со Христом. Так ведь так? И тогда, скажем, строя дом там или сажая дерево, мы понимаем, что это не для того, чтобы они в моем саду росли, а для того, чтобы этим деревом пользовались другие, чтобы этот дом был кровом для всех нуждающихся и обремененных. Вот. Совершенно все меняется, когда евангельский смысл жизни входит человеку в сердце.
Отец Михаил, давайте я еще прочитаю, вот, что Сергей спрашивает. Как понимать слова первого послания апостола Павла Коринфянам? А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Ну, это вот отдельная фраза.
Да, вы знаете, может, это как-то надо вот немножко из контекста.
Главу
вот мы, да, мы сегодня даже вот, которую фразу разбирали по поводу немощи человеческой, силы Божией, немощи человеческой. Вот мы как бы узнали предысторию этого, и потом как бы, ну, стало ясно. А так отдельными фразами, особенно апостольские послания, они очень, знаете, так это, ну, тяжело на слух ложатся. Поэтому если вот он хочет узнать, что это означает, я бы советовал обратиться, наверное, все-таки к толкованиям на вот именно вот это вот послание к Коринфянам и там почитать Иоанна Златоуста или там по болгарский, Феофан Болгарский, по-моему, есть. То есть в интернете можно найти. Там будет как бы, ну, развернутый контекст.
Ну, вот еще вопрос я прочитаю от сестры Дарьи. Можно ли читать молитвы на латыни? Ну, мне кажется, этот вопрос тут он еще так может прозвучать, или все-таки нужно на понятном языке, чтобы был понятен смысл?
Не, ну здесь она, наверное, принадлежит Римо-католической церкви. Я так понимаю.
Ну, может быть.
Ну, да. То есть, ну, там, наверное, можно, почему нет. Ну, скажем, вот наши как-то молитвы на славянском, приведенные на латынь, их читать. Но должен, да, быть понятен смысл. То есть, как бы мы же не заклинания читаем на каком-то непонятном языке, а так, чтобы душа и сердце тоже участвовали в молитве, и человек понимал. И главное, чтобы его сердце, скажем, участвовало. Не только ум понимал, что там написано, чтобы он разделял эти слова молитв в своей душе. То есть, когда мы молимся, вот почему мы читаем молитвы по молитвослову. Там молитвы есть, там Симеон Новый Богослов, там еще другие святые. Вот. Когда мы молимся теми словами, которыми они молились, вот, можем мы себе представить, что мы молимся вместе с ними. Что вот я читаю молитву Симеона Нового Богослова, и вот этот Симеон молится вместе со мной. И я молюсь вместе с ним. Вот как интересно. То есть мы берем себе в самолитвенники святых угодников Божиих.
Отец Михаил, вот я еще предлагаю о чем порассуждать. У апостола Павла известны слова об оправдании верою. Он говорит, что независимо от дел закона, человек оправдывается верою.
Так вот точно, конечно. Так точно, да. И здесь эти слова, вот опять же, у нас восприятие такое Евангелие, знаете, о, значит, мне теперь закон не писан. Я же верую, ну и все. Главное — вера. Остальное все, как говорится, ерунда. Вот на самом деле не так. О законе-то каком апостол Павел пишет? О законе, который, скажем так, ну, ветхозаветный. Прежде всего, потом дальше. Ведь вот именно вот даже новозаветным законом человек, если будет оправдываться, то он впадет в великую прелесть самомнения, превозношения. Вспоминается, как один там представитель в 19 веке какой-то там церкви в Германии там решил кормить нищих. И вот он, как с немецкой пунктуальностью решил, в день я буду кормить 10 нищих. Вот. Ну, хорошо, это хорошо, все. Вот кормил 10, пришел 11-12, он говорит, извините, у меня приемные часы закончились. Я 10 человек покормил, а на 11-12 я как бы не рассчитываю, поэтому идите от ворот. Вот. И вот это вот отношение, оно очень такое, знаете, ну, опасное для духовной жизни человека. Потому что если уж ты начинаешь делать доброе дело, что ты меришь ложками? Мерь благодатью, а не вот этими вот количеством. То есть не превозносись тем, что ты сделал это. Ведь в Евангелии тоже есть очень замечательная притча о мытаре и фарисее, там, где он пришел, говорит, вот я пощусь, даю там десятину, даю это, даю то. Вот эти все вот законам очень легко впасть в прелесть превозношения. Я все выполнил, Господи. Теперь ты мне должен. Я все сделал, как ты сказал, значит, ты мне чего-то должен. То есть человек не любит, он наемник. Мы знаем, три стадии есть. Рабское повиновение, наемническое повиновение и сыновья, любовь. И вот апостол Павел говорит, будьте сынами Бога. То есть из-за любви делайте, не по закону, а по любви делайте. Мы не можем себе представить, например, там какого-нибудь православного святого, например, там Серафима Саровского, который бы мог бы, скажем, как-то ну, нарушить закон. Да как? Да ему и закон-то не нужен. Он жил в любви, которая покрывала все полностью. Мы не можем представить его там, ну, кричащим или там, ругающимся. Или еще каким-то. Не было такого. Потому что он уже стал совершенен. И в этом совершенстве он явил закон любви. А вот рабское состояние, это когда человек боится. Говорит, о, я сейчас сделаю плохо, меня Господь накажет. Не, лучше я не буду делать плохо. Не буду грешить хорошо. А то вдруг накажет. А наемническое, это значит, я все сделал по закону. Господи, заплати. Заплати. Где? Где у меня... скажем, моя зарплата. Я же все сделал, как ты сказал. А почему зарплаты нет? То есть это не состояние любви, это ужасное состояние. Вот именно вот апостол Павел говорит, что вот верой оправдывается. То есть вы не думаете, что вы придете к Богу и скажете, вот, Господи, ты мне должен, где твоя борода, сейчас сцеплюсь. Нет. А именно по благодати, сколько бы мы ни делали добрых дел. Ну, ладно, давайте тогда, чтобы уж совсем, скажем так, не запутать, и, может быть, такой вот, ну, как притча или что-то еще.
Отец Михаил, у нас около 2 минуты.
Полминуты.
Угу.
Батюшка представился, апостол Петр или Павел, перед раем его спрашивает. Ну, если, говорит, вспомнишь там, сколько ты делал добрых, 1000, я тебя пропущу. Не вспомнишь, не пропущу в рай. Он говорит, вот там вот храм построил, это сделал, бабке помог, тетке помог, этому помог, сыну помог. Ну, где-то 120 набралось, все. Он говорит, ну что дальше-то? Он говорит, Господи помилуй. Он говорит, ну вот с этого, говорит, надо было начинать. Вот за то, что сказал Господи помилуй, проходи.
Хороший пример. Отец Михаил, ну у нас вот несколько секунд. Может быть, что-то вы пожелаете об апостолах и Петре и Павле,
хотелось
их
бы,
трудов?
Да, хотелось бы пожелать всем
почитать завтра.
По помощи Божией обязательно, не только завтра, а и во все свои дни жизни обязательно обращаться к этой сокровищнице, к посланиям апостолов, к Новому Завету и поздравить всех с праздником Петра и Павла, пожелать им помощи Божией, храни Господь.
Друзья, с нами был настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Отец Михаил, благодарю вас за то, что были сегодня с нами.
Спасибо вам.
Всего доброго всем. Всего до следующей встречи.